Сегодня мы продолжим тему, начатую нами на прошлой неделе, о чуде насыщения 5000. В связи с этим чудом насыщения Христос 5 раз дает определенные повеления своим ученикам. В них мы обнаружили 5 ступеней, или же стадии развития духовной жизни верующего человека. Этими 5 изречениями нашего Господа мы и будем руководиться в нашей беседе. Они суть следующие. Первое. «Пойдите вы одни в пустынное место». Второе. «Вы дайте им есть». Третье. «Пойдите посмотрите». Четвертое. «Принесите их мне сюда». И, наконец, последнее. «Велите им возлечь». «Пойдите вы одни в пустынное место». Это было первое слово, сказанное Господом ученикам своим после того, как они вернулись из своей первой миссионерской поездки. Их служению увенчалось большим успехом, так что потрясена была вся окрестность. И как раз, когда казалось, что нужно продолжить это служение, Господь им говорит: «Пойдите вы одни в пустынное место». В этом повелении открывается весьма важная истина, важный принцип, применяемый Богом в его обращении с чадом своим. Это учит нас, что перемены необходимы для нашего духовного развития. Бог меняет наши обстоятельства, часто нам не по душе, перебрасывает нас в новые среды и условия, зная, что такие перемены полезны и необходимы для нашего духовного роста и развития. Этот божественный метод мы обнаружим в жизни всех мужей Божьих. Чтобы Иосифу стать эффективным орудием в руках Господа, спасителем братьев и народа своего, он должен сперва быть отвергнут своими же братьями, продан ими в рабство египетское, затем быть поставлен на высокое положение и опять быть брошенным в тюрьму по причине ложного обвинения жены Потифара. Наконец, после долгих испытаний и переживаний, фараоном Иосиф назначен на самую высокую должность в стране. Проследите этот тяжелый тернистый путь, по которому вел его Господь, и вы обнаружите осадки ветхого человека Иосифа. Именно этим путем Господь готовил свой избранный сосуд, чтобы он мог употребить его для своей славы. Если бы Иосиф остался при своем отце – в уюте родительского дома, то вряд ли имя Иосифа было бы сегодня даже известно. Думаете ли вы, что по ошибке Иаков попал в исправительный лагерь своего дяди? Совершенно нет. Думавшему, что пробудет лишь пару дней у Лавана, и Иакову суждено было остаться у него 20 лет. Имя Иаков означает «узурпатор». Выживательство было природно его характеру. Все же он был избранным сосудом, и перед тем, как Господь мог его употребить и сделать его благословением другим, Иаков должен стать Израилем, что значит иметь силу с Богом и с людьми. Чтобы совершить это, то есть переломить ветхого Иакова и создать нового Израиля, Бог должен, во-первых, оторвать его от родного гнезда и переселить его в совершенно чуждые для него обстоятельства. Таков божественный метод. А Моисей? Какова, думаете, была его доля? Его имя, означающее «извлечь», свидетельствует о всех переживаниях в его жизни. Когда дочь фараона увидела плавающую корзину и в ней младенца, она пожалела ребенка, извлекла его из воды и поэтому назвала его Моисеем. Итак, вынут из воды, он делается царским сыном. После 40-летнего египетского воспитания Бог переселяет его в пустыню, где в течение других 40 лет, забытый всеми, но не Богом, он живет тихой и спокойной жизнью. Привыкшего к теплому, приятному пустынному климату и к семейной обстановке, Бог опять берет его из этих условий и посылает вновь в Египет, уже не как сына фараона, а как представителя ненавидимого фараоном народа израильского. Позже, полностью погруженного в административной работе и руководство своего народа, Бог его опять отделяет и берет на гору, чтобы там еще ближе иметь с ним общение. Проследите этот божественный процесс освящения, взят от груди матери, брошен в смертельные воды Нила, извлечен из воды, помещен в дворцы Египта, оттуда он попадает в пустыню, еще раз в Египет, вновь в пустыню и, наконец, теперь лицом к лицу самим Богом. Таким процессом Бог отлучает чадо свое от естественного, земного, плотского, чтобы привести его к более интимному общению с собою. Возлюбленные, если мы хотим, чтобы Господь употребил нас в служении любви и чтобы мы были благословением людям, то нам нужно больше, чем силу. Нам нужно, чтобы наша воля и дух сокрушены были самим Господом. Позволишь ли ты ему это сделать? Господь хочет отлучить нас от всего, привязывающего нас к миру и к плоти. Быть может, Господь тебя поставил в неприятные обстоятельства. Ты просил, чтобы Он тебя благословил, сделал тебя более подобным Ему, дал больше терпения и любви к ближнему. И вдруг, вместо ожидаемого благословения, ты очутился в пустынном месте. Мужайся, мой друг, ободрись! Бог отвечает на твою молитву. Он знает, что делает, только благодари и славь Его. Теперь отметим второе повеление нашего Господа ученикам. Вы дайте им есть. Наступает вечер. Прошло, быть может, несколько часов, в течение которых Иисус учил и проповедовал. Стало поздно. Настал вечер, и поэтому сказано, приступили к Нему ученики Его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Положение на новом месте осложняется. Господь требует, чтобы дали народу есть. Ученики реагируют совершенно нормально. Они возражают и предлагают естественный выход из положения. «Пусть идут и сами купят себе хлеба», — говорят они. Однако Господь отвечает, «Не нужно, вы дайте им есть». В этом повелении открывается дальнейшая причина, почему Иисус отозвал учеников в пустынное место. Он их ставит в такие обстоятельства и требует того, что человеку невозможно при этих новых условиях. Господь это делает для того, чтобы испытать их веру. Да, это призыв верить Богу, когда все естественные средства, запасы и ресурсы полностью исчерпаны. «Вы дайте им есть» является зовом Господним тебе, чтобы ты доверился всецело Ему, когда все другие человеческие средства истощены. Заметьте, Христос не упрекает учеников за то, что они не запаслись продовольствием. Нет, Он отлично знает эти обстоятельства, но Он желает их веру. Он знает, что вера их умножится только при ее упражнении, и поэтому он призывает ее к действию. Друг мой, если ты хочешь иметь большую веру, сильную веру, тогда ты должен упражнять ту малую, которую имеешь, на том самом месте, на котором Господь тебя поставил. Там именно ты должен верить, что Господь совершит обещанное. Это приводит нас к третьему повелению Иисуса Христа ученикам, начинающемуся вопросом «Сколько у вас хлебов?» Пойдите посмотрите. Мои дорогие слушатели, перед тем, как Господь может что-либо с нами сделать, мы должны повиноваться этому повелению «Пойти и посмотреть». Пойдите посмотрите. Что? Насколько мы сами ограничены исполнить то, что требует от нас Господь? Я боюсь, что некоторые из нас никогда этого еще не сделали. Мы еще никогда в действительности, честно, откровенно, смотря фактом в лицо, не сознались, что у нас кроме 5 сухарей и 2 сардинок ничего больше нет. Мы хотели бы уверить самих себя, что мы богаты, разбогатели и ни в чем не нуждаемся, не видя, что мы несчастны, жалки и нищи. Господь ничего не смог сделать, покуда они не признали свою нищету. Вот к этому именно самообнаруживанию Господь и ведет нас, чтобы мы осознали самих себя, каковыми мы являемся по существу. Припомним опять Моисея. Что вы думаете, он делал в пустыне 40 лет? Он обнаруживал, что имел только 5 хлебов и 2 рыбки. Больше ничего. Яков должен был пойти в трудлагерь своего жадного злого тестя, где он пробыл 20 лет перед тем, как он был готов признаться, кем он в сущности был. Этот процесс весьма унизителен, но это как раз то, что Господь желает. Яков должен был признаться ангелу, борющемуся с ним, что имя его узурпатор, обманщик и выживатель, перед тем, как ангел его благословил и переименовал его на Израиль. Помимо того, ангел должен был коснуться состава бедра Якова и повредить его перед тем, как тот покорился. С того момента Яков хромал, но зато благословение Божие почивало над ним, и он уже не надеялся на себя, но он опирался на Бога. Готов ли ты, мой друг, признаться перед Господом в твоей нищете? Помни, что каждое благословение Божие должно иметь основание, и этим основанием является твое исповедание. Скажи Господу, что все, что ты имеешь, 5 хлебов и 2 рыбы, ты готов представить Ему, так как без Его благословения ты никогда не сможешь ими насытить такое множество голодных людей. Это приводит нас к четвертому повелительному слову Христа ученикам. «Принесите их мне сюда». «Но Господь, — говорят они, — что это для такого множества? О, мой друг, не спрашивай, только будь послушен. Принеси все ему, даже если все, что имеешь, будут 5 хлебов и 2 рыбы». Тут говорит сам Господь, и Он требует не меньше, как все, что имеешь. Теперь не время осматривать твои жалкие, сохшие хлеба и преуменьшать то, что Бог просит. Но ты возражаешь. Ты говоришь, это так мало и незначительно. Это правда. Потому-то и следует отдать их целиком Господу. Можно установить правило, говоря по-человечески, что Богу легче совершить великое с маленького и незначительного, чем с того, что мы считаем великим и сильным. Бог любит маленькое и незначительное, но всецело отданное в Его распоряжение. Много еще хотелось бы добавить, но я вижу, что время нам не позволяет. Поэтому обратим теперь наше внимание на 5-е слово, сказанное Иисусом ученикам Своим в связи с чудом насыщения 5000. «Велите им возлечь». Теперь все зависит от Господа. 5 хлебов и 2 рыбы теперь в Его руках. Остальное мы должны предоставить Ему. Только Он может произвести чудо умножения 5 хлебов и 2 рыб. Нам Он говорит, как некогда преследуемому египетскими войсками Моисею, стоявшему перед морем: «Не бойся, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Или как Бог велел Иосафату при таких же безнадежных обстоятельствах: «Не вам сражаться на сей раз, вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». Господь приводит нас к концу всех наших ресурсов для того, чтобы проявить свою славу и силу. Только тогда Он сможет совершить свое чудо с нами, когда мы готовы предоставить Ему все без исключения. Теперь в заключение заметим ступени, ведущие к этому чудному умножению. Первое, что он делает, он берет. Сказано, взяв 5 хлебов и 2 рыбы. Да, он берет то, что мы даем ему. Обыкновенно первые, будучи бедными, грешными, что мы можем ему дать? Это наши грехи, наше маловерие, неудачи и поражения. Но слава ему вовек, он берет все. Да, вручи ему все. Твои неудачи, поражения, недостатки и все слабости, Он возьмет их. Потом сказано, Иисус воззрел на небо. Его взор направлен вверх. Возлюбленные, когда у нас нет чем хвалиться здесь на земле, тогда сделаем, как сделал Иисус Христос. Он воззрел на небо, ибо чудо должно прийти оттуда. Его должен совершить Бог. Затем Христос благословил 5 хлебов и 2 рыбы. Все, что мы даем всецело Богу, Он берет и благословляет. Но, дорогие мои, следует отметить, что это благословение само по себе не является концом благ Божьих. Быть благословением другим – вот что желает Господь от каждого из нас. И это возможно только в преломлении. Это и есть четвертая ступень. Взяв, воззрев на небо, благословив, Христос преломил. Это заключительный итог Божьего благословения. Будем всегда помнить, дорогие мои, что в божественном плане и методе действительное благословение и заключается в преломлении. Это именно Христос и хотел показать ученикам, отозвав их в пустыню после их плодовитого служения, что подлинное благословение измеряется не видимыми результатами, а в преломлении. Каким чудным примером есть для нас наш дорогой Спаситель? Не знавший греха, Он все же был так ломим. Вся жизнь Его была сокрушена, Дух был сокрушен, и, наконец, само тело Его было сломано на кресте. Дивный наш Господь Иисус Христос, дивна Его беспорочная жизнь. Однако, возлюбленные, мы не спасаемся Его безгрешной, совершенной жизнью, мы спасаемся Его смертью, Его преломлением. Пришедшие к Филиппу и Эллины спросили Его: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». И что же ответил Иисус? «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Иными словами, Христос говорит: «Я иначе не могу спасти ни этих эллинов, никого другого, как только путем моей смерти. Я должен быть ломим, подобно как тот хлеб, который я некогда преломлял, ибо только моим преломлением возможно их спасение». Сегодня Господь стоит у двери сердца, как верующего, так и неверующего. Тебе, чадо Божие, Он говорит: «Любящий душу свою, погубить ее, а ненавидящий душу свою в мире сем, сохранить ее в жизнь вечную. Возьми крест свой и следуй за мною. Сделав это, ты будешь благословением для других». А тебе, мой дорогой друг, еще не познавшему Господа, Он предлагает спасение, которое Он так дорого купил преломлением тела Своего на Голгофском кресте. Тебе нужно только принять то, что Он уже уготовил для тебя. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.